слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода прэміум», з вами прадзед Дмітрий Гурнівіч, і на сувязі со мною таксама з Прагі гісторыка Алена Маркова, даследчыца моўнай палітыкі. Привітання, Алена.
Вітаю, добрый дзень.
З Аленай сёння пагаворым пра рэферэндум 95-го года. Калі быў зменены бел, чырвона-белы сцяг і герб агоніі, калі беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай мовы, апрача таго, гэты рэферэндум замацаваў эканамічныя сувязі з Расійскай Федэрацыяй і дазволіў Аляксандру Лукашэнку, тады яшчэ маладому першаму прэзідэнту Беларусі, магчымасць разагнаць беларускі парламент, што і было, у прынцыпе, неўзабаве пасля гэтага і зроблена, і на гэтым скончылася гісторыя кароткая беларускага парламентарызму. Але сёння мы сканцэнтруемся з Аленай на двух момантах гэтага рэферэндуму, ну, бадай, асноўных, прынамсі, з перспектывы сённяшняга дня, гэта дзяржаўнасць беларускай мовы і нацыянальнай сімвалы Беларусі. Алена, раскажыце, магчыма, вот нашы маладыя гледачы, магчыма, кепска ведаюць увогуле, чаму раптам новы малады прэзідэнт пачаў не з эканамічных рэформаў, а менавіта са змены мовы, сцягу, ці былі магчыма некія дэманстрацыі супраць усяго гэтага, ветэраны пратэставалі, некія калектывы рабочыя, як цяпер кажу, так збіралі подпісы супраць мовы сцягу.
Ситуация была совершенно обратной, да, то есть это я могу сказать как исследователь политики, языковой мовной политики, которая проводилась в 90-х годах, и те, вот, например, коллективные письма, да, которых вы упомянули, они собирались в поддержку белорусской мовы, да, и это было очень массовое явление, когда там рабочие коллективы, например, писали в поддержку. И совершенно невозможно сказать, что были какие-то протесты или демонстрации и так далее против введения законодательства одного государственного языка, белорусского языка. И потому что та ситуация была совершенно обратная, да, то есть была массовая волна принятия национального языка в качестве единственного государственного. И совершенно мы не можем сказать, что, например, это была какая-то затея там апантанных националистичных политиков, да, которые какой-то хитростью или манипуляциями, значит, ввели в законодательство белорусскую мову как единственную мову в государстве. Совершенно нет. В этой позиции совпадали именно позиции как бы новой волны, новых политиков, которые пришли к власти и попали в парламент, и людей, которые массово поддерживали этот переход. И поэтому вот это была очень массовая поддержка, что касается...
Просто сегодня очень часто белорусская пропаганда кажа об тем, что там вот Александр Лукашенко цитует, вот так я цитую зараз его, что русские сидели на чемоданах, что навязывалась белорусская мова, дети плакали, ну, не ведали, там националисты вершили свои черные справы.
Нет, законодательством был предусмотрен постепенный переход, который предусматривал постепенный переход, и были предусмотрены, например, языковые курсы, да, и так далее. То есть это было не насильно, да, что вот, например, можно было подумать, да, сегодня вышел указ 26 января 90-го, и завтра все заговорят. Совершенно нет. Были предусмотрены определенные меры для постепенного перехода. Причем, если уже говорить там о том, кто сидел на чемоданах, или кто там, дети плакали, да, то достаточно просто посмотреть на письма, которые присылали люди, потому что правительство перед тем, как подняло вопрос законодательно, да или нет, белорусский как единственный или нет, оно спросило граждан. И наоборот, подписывали даже эти письма в поддержку даже те, кого мы называем неэтническими белорусами, да, те же, например, представители, я не знаю, русской национальности, которые жили, да, и они тоже считали нужным высказаться в поддержку белорусской мовы как единственной государственной, да, то есть просто достаточно посмотреть на эти письма, да, там, процентуально, и увидеть, что это совершенно, ну, сегодня это просто используется как в качестве пропаганды, но это не имеет ничего общего с тем, что происходило на самом деле.
Як гісторык, ці вот далі вы сама сабе адказ на пытанне, навошта тады Лукашэнку спатрэбіўся такі рэферэндум, калі, у прынцыпе, грамадскага запыту на некія радыкальныя меры, в прынцыпе, не было?
О, да, это хороший вопрос, но я считаю, что здесь немножко иначе стоит вопрос, да, и он, наверное, скорее соотносится с личностью президента, который всегда инклинировал к каким-то советским инициативам, да, и не был наклонен к белорусскому языку как национальному языку, да, о чем он нередко и сам говорил, да, и поэтому, когда пришла такая возможность, то был организован референдум, который вот уже в этом случае, в случае референдума 1995 года, действительно встретился с протестами, да, например, со стороны политиков и так далее. Но, тем не менее, эта инициатива исходила именно от президента, несмотря на успешную реализацию закона, да, несмотря на то, что и даже после, там, 3 года после начала реализации, 4, не было никаких настроений, которые бы свидетельствовали о том, что Лукашенко реагирует на какие-то настроения, которые идут снизу, да, что там, да, сначала мы одобрили, и было все хорошо, но потом мы увидели, что это совсем нехорошо, и давайте-ка отмотаем обратно. Вот этого как раз-таки и не было. То есть это была инициатива, которая исходила именно сверху, со стороны президента, который решил, что вот в какой-то мере, значит, было бы лучше, да, то есть возврат к русскому как государственному.
Для тех, кто, возможно, не ведает так само, но есть лишь бы в интернете по выниках этого голосования, увогуле в референдуме взяло удел там трошки больше за 60%, и навод, коли брать, что за стяг там проголосовало 70, за мову трошки больше, за змену статуса моя на увазе, то это и так это на мяжи, часом навод меньше, при нам все вот за стяг, меньшесть, не оказать, что большесть белорусов. Большесть тех, которые взяли удел в голосовании, конечно, у любой крайней, конечно, это референдум был бы признан и соправдом, хотя тут имели статус, они все-таки неких рекомендационных характер. Але давайте все-таки поговорим про будущее, потому что тут уже как бы история все видовочна. За 26 годов мы убачили, до чего это все привело, до того, как статус белорусской мовы стал абсолютно маргинальным, когда люди, некоторые дети, ведают больше, бодай, ангельских слов, чем белорусских слов. Ну, я сам свидетелем такого был в Минску неодноразово. Давайте поговорим о будущем статусе белорусской мовы, про его зараз говорят и политики, которые вот выступают супрать Лукашенко на частей, я имею в виду и Светлану Тихановскую, Павла Латушко. Але с пункту гледжання, вось, мы поговорим про их концепцию про пару хвилин. На вашу думку, в огуле, коли эта ситуация повинна выправляться, то каким чином? Усталяванием одной белорусской мовы, захованием статусу двух державных мовов, это нечто третье?
Ну, если говорить о каком-то будущем развитии, да, которое, я надеюсь, наступит, и, я надеюсь, произойдут трансформационные изменения, которые приведут к новому гражданскому обществу, демократичному, то, конечно, однозначно этот вопрос, он будет вставать, хотя, конечно, многие скажут, что ну что вы говорите сейчас про этот язык, да, сейчас нам нужно решать какие-то там экономические проблемы, да, куда нам идти, на Запад или на Восток. Тем не менее, я считаю, что не существует такого понятия, как там рано или там поздно говорить о языке, потому что язык моментально находится в критическом состоянии, потому что язык является приоритетом очень узкой группы людей, да, которая совершенно согласна, невозможно выучить язык, когда его учат как иностранный язык. Да. Не все могут родиться в билингвной семье, например, и знать белорусский как второй родной. И я лично, как историк, который занимался белорусизацией 20-х, белорусизацией 90-х годов, считаю, что необходимо установить белорусскую мову как единственный государственный язык. Конечно, второй вопрос, второй шаг, и он очень важный, как следует реализовывать это постановление, потому что я осознаю, что это очень трудно, белорусский язык отличается от русского, и, возможно, возникнут сложности с его имплементацией, с его изучением, и как белорусский, используя такое вельми доброе слово, просовывать на державном уровне, это будет очень большой вопрос. Но принципиальным, я считаю, является вопрос приоритетного положения белорусской мовы, потому что иначе, если мы посмотрим даже вопросы национальной идентичности, то чем мы отличаемся от, например, тех же, например, соседей, да, то есть мы же не можем каждый день носить например, свои там национальные костюмы, да, чтобы там по какой-то семиотике там определить, что мы принадлежим к другому племени, да. Наш опознавательный знак – это язык, и мы должны его культивировать, да, то есть, потому что язык – это часть нашей национальной идентичности, да, то же самое, как и символы, например, государственные, да. Но в государстве мы уже родились, и поэтому у нас это уже есть, и это как бы нормально, то есть не нужно за это бороться, да. Но...
Я веду мору людей, которые скажут вам одного, что отрозниваются, например, там, веду, там, от россиян, от украинцев, от поляков, коли сегодня люди глядят там телефильмы, те самые по HBO, по Netflix, те самые книжки читают, там, за Дисмитси, когости там на разных мовах, и по великим рахунку отшивают себе громадянами сусвета, потому что подорожничают, здесь живут, место жихарства изменяются. И для их, ну, безумно, что мы говорим не про большинство, а коли ты мне меньше про людей, которые некую громадскую думку складывают.
Вот это было бы, конечно, все очень просто, но если мы посмотрим на другие страны, которые в той же там Европе, да, то есть я не хочу паушализировать, да, но, например, те же шведы, например, да, почему шведы, которые очень часто говорят по-английски лучше там, чем кто угодно, да, почему они делают, почему они культивируют свой национальный язык и поддерживают его на всех уровнях, да, наверное, потому что это, я думаю, что это, ну, не совсем еще, мы созрели к тому, чтобы сказать, что да ладно, зачем там английский язык? Конечно, английский язык должен быть как второй там родной, да, потому что язык это, английский это уже второй язык международного общения. Но тем не менее, надо культивировать свое, потому что все-таки это ж наше, как мы можем оставить то, что наше?
Ну вот наше, вы кажется, наше. Олег, вы уверены, что коли сегодня провести референдум абсолютно демократичный? Давайте умовно скажем, под эгидой ААН, за каждый голос будут показывать. Что выник был бы радикально инший, чем он был, например, в 95-м году?
Конечно, такая возможность существует, потому что в 90-х годах, когда была такая эйфория, связанная с падением Советского Союза, язык ассоциировался с новой жизнью, да, если мы сравниваем, например, 90-е годы. И поэтому люди как бы однозначно принимали этот язык, да, не вызывало каких-то споров, это вот вопрос, да, и наоборот была массовая поддержка, что я уже говорю, еще раз повторяю, что существовала огромная массовая поддержка, да, даже от неэтничных белорусов. Но сегодня, после массивной русификации, которая продолжалась на протяжении всего президентствования существующего президента, когда негласным образом белорусский язык был на второстепенной позиции, даже не второстепенной, а я не знаю, третьей степени, четвертой степени, выросло поколение, которое совершенно, можно сказать, не имеет отношения к белорусской мове, к белорусскому языку, и поэтому, конечно же, вопрос встает такой, что зачем мне разговаривать на белорусской мове, когда, вот, собственно, все время можно по-русски абсолютно нормально говорить. И да, этот вопрос в том, что насколько сейчас люди, да, которые, например, поддерживают новые перемены, поддержат с новыми переменами и новый язык в качестве единственного государственного. И поэтому возникает вопрос, как же поддержать белорусский язык так, чтобы, и, собственно говоря, он стал массовым и приемлемым для большинства населения Беларуси.
Мы в проекте Светлана Тихановская, есть оговорка про то, что захование покуль, что там двух статусов, двух официальных мовов с разликом на то, что у будущем все-таки будет обвешена одна державная мова, белорусская. Ну, чем это вот не кепский вариант?
Вопрос состоит в том, что когда же этот светлый момент наступит? Когда же этот светлый момент наступит, да? То есть когда? То есть предполагается, что сначала закрепление двух государственных языков, а потом шаги по отношению к закреплению белорусского в качестве государственного. Но вопрос когда, да? То есть здесь существует такая, я считаю, как бы опасность, да, что это будет откладываться на потом, да, и там в качестве. Ну а сейчас давайте поговорим про экономические вопросы. А сейчас давайте поговорим про политические там какие-то, да. А язык там может быть когда-нибудь потом. Поэтому я, конечно, понимаю этот проект, что это такое компромиссное решение, но, с другой стороны, когда же потом решать вопрос единственного государственного языка?
Олег, это вот в неким сенсе дает ту атмосферу, какая в Беларуси вокруг питания белорусской мовы, потому что, я думаю, вы не будете спрашиваться, что политик, который скажет про то, что он одразу ведет белорусскую мову как единую державную, бодай, не имея шансов перемогши, например, там, у президентских или парламентских выборов, набравши абсолютную большую, потому что люди в связи с тем, что годами велась накированная пропагандистская кампания супраць белорусской мовы, або там Лукашенко, ну, где у какой краине можно видеть, что керовник краины говорит про то, что коли они придут до влады, садки будут по-белоруску детей учить. У Беларуси этим страшат людей, полохают. Якби тут зачиненное коло отрывается. То есть политик, который имеет добрый намер так, подтримать белорусскую мову, объяснить ей один из державных, он не имеет шанса просто перемогчить в выборах.
Но это ситуация, которая для нас является исходящей. Да? То есть вопрос, что иногда мы не выбираем ситуацию, в которой мы очутились. Мы должны выбрать решение, что делать дальше и как идти дальше. Идти дальше надо с учетом того, что белорусская мова должна быть рано или поздно государственной. И если сейчас, например, ну, исходя из того, что она не популярна в результате пропаганды, в результате каких-то фальшивых сведений, да, что там будут националисты душить белорусской мовой, то все равно, как бы то ни было, какая ни была бы исходящая ситуация, то нужно действовать, исходя из того, что приоритетная позиция должна все равно принадлежать мове. И вопрос, каким образом и когда предпринимать какие-то шаги, мероприятия к улучшению этой ситуации, даже если исходная ситуация будет двуязычнее.
Ну, вот именно про эту оговорку, про те меры, инструменты, которые должны быть державой реализованы для того, как, вот, это, как вы сами сказали, просовывание отбывалось этой белорусской мовы больше эффективно. Какие вы бачите инструменты, которые могут быть выкористаны при той ситуации, когда в Беларуси устанавливается демократичная влада, демократичный парламент, когда граждане могут уплывать на або принятие закона, або на их реализацию, когда суды будут незалежны. Мы говорим пока что про некую фантастичную ситуацию, но все-таки, наверное, наш отбудется, максимум, не в забаве. Но...
Я думаю, что эта ситуация не фантастична по сути, потому что ряд стран, да, соседи наши живут, и совершенно для них это нормально. Почему у нас это не случится? Я думаю, что рано или поздно, да. Поэтому это просто была такая ремарка к фантастичности ситуации. Я просто верю в лучшее. Но что касается конкретных мероприятий, то думаю, что надо начать с повышения престижности уровня языка на символичном и не только на символичных уровнях. Например, когда высшие слои политиков и каких-то там государственных деятелей начнут говорить по-белорусски, там, на белорусской мове, то это уже будет один из первых, например, сигналов тому, что белорусский язык — это язык престижной социальной коммуникации. Да? Дальше, например, средства массовой информации, которые, например, должны каким-то образом переводиться на белорусскую мову. Я не говорю о коммерческих, да, то есть коммерческие потом просто будут реагировать на спрос и предложения, которые, опять же, регулируются и исходят от каких-то факторов. Ну и потом, естественно, очень важно является продвижение национального языка на уровне образовательном, на образовательном уровне. То есть я имею в виду там, я не знаю, школы там и так далее, и так далее. То есть эта система, она, когда мы уже говорим про мероприятия, она должна осуществляться таким образом как бы пирамидально, да, постепенно и сверху вниз, да, чтобы это было не таким образом, не насильным образом, да, а просто посредством государственной преференции, посредством ненасильных государственных преференций, которые будут направлены на целенаправленное просовывание белорусской мовы, да, в public discourse, например, то, что мы называем, и так далее, и так далее.
А кто повинен ожицевлять эту всю политику? Но повинна быть то некая иншая институция, это урад, некая комиссия, Таму што гэта гучаць можа прыгожа, але хтосьці павінен сачыць за рэалізацыяй таксама ўсяго гэта.
Вы знаете, это процесс, который будет, я просто верю, что он будет, он настолько масштабный, что и должны будут какие-то там, например, координировать какие-то действия, да, в каких-то определенных сферах, что да, я считаю, что будет необходимо сделать, ну, хотя бы временную комиссию по, например, национальным вопросам, да, которая будет координировать эти действия. И поскольку этот вопрос, он очень является масштабным, да, и вот, да, я считаю, что необходимо создание какой-то целенаправленной временной там, или постоянной организации, которая именно будет заниматься пропагацией, я не знаю, контролем, да, и следованием там, вот этих вот мероприятий, которые будут, потому что этот вопрос он очень массивный.
Алена, а ці ёсць у нього у світі країна, яка паспяхова ажыццяўляе подобную політику, скажем, вертання своєї національної мови, якую можна брати за узор? Ми маємо під боком некалькі таких країн. Є країни Балтії, які, в принципі, з подобною ситуацією, проблемою мали дочинення у 90-х роки. Комусь це вдається легше, комусь гірше. Є свіжий приклад України, де вокал мовного питання спробували некоторі сили вугілі ушиніть верхал. Але ми так само бачимо, що там, ну, немає ніяких протестів супроти, наприклад, українізації. Ну, прям я такого не зустрікав.
Конечно, примеры эти есть. Вот как вы уже упоминали, это, например, Украина, да, или там страны Балтии, да, которые все проблемы на территории постсоветского пространства, они, что касается вот, национальных вопросов, они немножко идентичны, да, потому что все там более-менее республики, они сталкивались с русификацией, да, в большей или меньшей мере. Что касается Беларуси, Белорусской Советской Социалистической Республики, то нам повезло в этом смысле гораздо меньше, да, потому что сами представители коммунистического верхушки, они хотели сделать русификацию даже больше, чем требовалось из Москвы, да. И у нас ситуация вот поэтому намного хуже. Но, как показывает опыт, что касается, например, предыдущего опыта, с разных годов, или что касается наших соседей, опять же, ничего не поможет лучше сохранению национальной идентичности и национального языка, чем целенаправленная государственная политика. Потому что вот что касается, например, нашей так называемой софт-белорусизации, которую часто исследователи называют, от 2015 года идет в Беларуси софт-белорусизация. Там мы носим вышиванки, даже белорусский патриотический центр молодежи там устраивал дни вышиванки, дни белорусской мовы и так далее. Это все очень является тонким слоем, который очень быстро исчезает, да, при необходимости. То есть массивная государственная поддержка именно на государственном уровне, она совершенно необходима. И о чем и свидетельствует и пример стран Балтии, например, или Украины. Да, то есть, несмотря ни на что, все-таки эта цель, как бы, она постепенно достигается, да, и я не могу сказать, что там какие-то существуют там массовые волнения, да, или там массовые протесты, да, то есть, которые бы вели к какому-то там отрицанию там результатов, да, или там.
Але тоді, на вашу думку, що має зробити, скажімо, новий демократичний урад от для заховання? Ось, скажімо, підтримає все, що ви сказали. Він має обвісити, скажімо, прийшовши до влади одразу. Все, записуємо статус єдиної державної мови, наприклад, там, голосує парламент більшістю голосов, чи обвіщає все-таки референдум знову по цим питанням. Ну, який крок повинен бути, щоб він все-таки був ніяким таким консенсусним для громадства?
Референдум, конечно же, не могут выноситься такие вопросы на референдум. Я думаю, что не нужно повторять ошибок, которые были в 95-м году. Я не имею в виду, что ошибки, я считаю, я не имею в виду, что я так вот презрительно отношусь к мнению большинства, да, и так далее. Нет. Просто когда был референдум 95-го года, там же были ясно обозначены ошибки, которые были нарушали существующее законодательство. Да? Невозможно выносить на референдум вещи, да, которые представляют, являются частью национальной историчной обменности, например, да, то есть поэтому я считаю, что ни в коем случае референдум не может быть просто по своей сути. Вот. И я считаю, что, наверное, лучше делать, если делать какие-то радикальные изменения, что касается там, социальной трансформации, экономической трансформации, то сразу вот в этом пакете новых изменений, которые будут приняты, да, потому что потом может быть поздно, потом, может быть, уже не будет места для вот этой вот вопроса. И делать все вместе, как меры, которые будут приняты после того, как начнется старт гражданскому обществу. А второй шаг, да, второй шаг после того, как, например, одна мова будет принята, то это уже конкретные какие-то конкретные шаги на основании изучения опыта той же Украины, того же Прибалтики, той же Прибалтики, как это сделать самым лучшим образом. Да? Но опять же, я хочу сказать, что в защиту, например, одного языка, что речь не идет о том, что мы будем говорить, а теперь будем все говорить по-английски. Ну, я, конечно, очень извиняюсь.
Я забыл просто реплику невелику. Менавіта гэтага люди и боятся, что коли что-то такое отбудется, их будут пильновать дома, на улице, примушать. А для них это просто незручно, не одразу комфортно, потому что, ну, просто выхвался и чуют белорусскую мову там 20 раз за житё в метро.
Да, я все понимаю. Но, во-первых, белорусская мова, она же все-таки не так уже сильно, чтобы отличается, да. Конечно, я сейчас слышу все эти возгласы, даже белорусская мова отличается от русской. Конечно, да, но это же все-таки не так радикально отличается, чтобы можно было сказать, что...
О, не да, ирландская, а ангельская.
Да, я имела в виду, вот, например, английский там, или там, да, немецкий, да, не дай бог, или что еще. Но это во-первых. А во-вторых, почему же не взять тот позитивный опыт, который был уже или у соседей, или у нас раньше, да, с постепенным графиком перевода, с курсами, которые имеют поддерживающую функцию, да, чтобы это не было ни в коем случае насильно, да, что никто не будет там ходить комиссия и говорить, ага, не разбираешь белорусский, все, документы забирай и уже здесь не работаешь. Такого не должно быть. То есть это должно быть постепенный переход, который будет рассчитывать на определенное время, на определенный график и очень определенные разумные постепенные мероприятия по имплементации. То есть не нужно никого душить и насиловать. То есть именно как бы использовать опыт позитивный для того, чтобы это сделать. И это очень реально. Это все не из области там science fiction, какой-то там фантастики научной, а это уже было. Это уже было у нас, это было уже у соседей. То есть эти механизмы уже есть. Просто нужно их использовать сейчас.
Вот это дотычется как раз опошнее мое питание. На вашу думку, на який отрезок часу в уголе может быть такая политика по вертанию мовы, различная, кольки зоми процесс, и коли можно будет признать, что вот конец, мы бачим выник эффективные, давайте сгортваться, там, не веду, перестать дбать про это все, потому что это все уже бывает натуральным чином.
Для эффективности проведения политики, как показывает опыт с 20-х годов, там, 90-х годов, когда проводилась белорусизация, необходимо немного большее количество лет, например, чем вот 5, когда это было в Беларуси, например. Почему? Потому что необходимо, чтобы эти вот изменения и политика, которые идет сверху языковая, она начала самопроизводиться, саморепродуцироваться, то есть чтобы она закоренилась настолько, чтобы не нужно было постоянно опираться на ее поддержку сверху. Вот. И примерно, я считаю, наверное, ну, минимально 6-7 лет должно это проводиться для того, чтобы эти меры укоренились и начали приносить какой-то позитивный эффект. Не меньше. То есть это очень такая кропотливая и долгая работа. То есть не будем говорить, что мы сейчас раз и все изменим. И нет, этого не настанет. Это нужно очень усердно, упорно и очень осторожно работать, чтобы эта реакция не вызвала обратную реакцию отторжения. То есть, а это требует большего количества времени.
Дякую великий, Алена. Я нагадаю нашим ведущим, что сегодня моим гостем была Алена Маркова, историк, доследчица мовной политики. Мы говорили про референдум 95-го года, который изменил статус белорусской мовы за единое державное, так само изменил национальные символы и, по великим рахунку, открыл дорогу до диктатуры в Беларуси. Выглядели канал «Свобода премиум». Для вас працевал праздник Дмитрий Гурневич. Всего вам самого доброго. Бывайте и оставайтесь со свободой.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Слухайте подкаст «Радио Свобода».
Гэта «Свобода премиум». З вами Ганна Соус и моя суразмоўца, правоабаронца правоабарончага центру «Вясна» Наталля Сацункевіч, якая атрымала ў празе ўзнагароду чэшскай грамадскай арганізацыі «Чалавек у нядолі» Хома Хаміні за 4 зняволеных сябраў правоабарончай арганізацыі «Вясна» Марфу Рабкову, Андрея Чапюка, Леаніда Судаленку і Татьяну Ласіцу. Добрый день, Наталля.
Привітання.
Церемонія відбувалася у день відкриття фестивалю документальних фільмів про оборончої тематики «Один світ». І узнагороду вам вручав мер Праги Зденек Жип. Ну, Наталія, я хотіла найперш вас запитати, ці Марфа, ці Андрей, Леонід і Тетяна ведують про гэту узнагороду? Наколькі яна важная для вязнів, для політв'язнів, для самої весни, для всієї праці, яку ведуть білоруські правооборонці?
Да, дякую за питання. Конечно, мы повідомляли им у листах об том, что они спочатку лауреаты премии, потом, что они все ж таки узнагороджены. Але я не ведаю докладно, ці атрымали они эту информацию, бо они все докладно знаходятся у информационной блокаде. Марфа, наприклад, з няволені з вересня. Я написала ей, мабуть, уже под сотню листов, але, наскільки ведаю, ніводний до її не дійшов. І я ніводного листа її не отримала. І, звісно, це робиться спеціально. Проходять листи наші, не проходять цензуру, не передаються їй. Ведаємо так само, що були проблеми з листуванням у її, навіть з мужем і батьками. Це, ну, як добре відомо, такий тиск, так само нав'язнів, одна з форму тиску, на жаль. Тому не ведаю, ведаю я не зараз, але, конечно, докладно доведуться, бо гэтая премія, яна вельми важна, гэта сусветная премія, да, лаўрэаты былі з усяго свету, і гэта вялікі гонар, конечно, її атрымаць, вялікая падтрымка для моїх зняволеных калегаў і, в принципі, для ўсёй вясны і для ўсяго беларускага грамадства. Нам гэта і падтрымка, і солідарнасць, і зазначэнне важності тих справ, що ми робимо. Тому я вельми вдячна і присутність, наприклад, мера на урученні. Це так само знак поваги. І, як казав мер, наприклад, що Прага – це вольний город, і не підтримують боротьбу за свободу, демократію. І ми за гэтым вельми вдячні, насамперед. Це важно. І підтримує і в праці, і в житті. Я думаю, що більшість білорусів – це добре відомо, такі відвочні речі. І, звісно, я чекаю вельми на цей день, і думаю, що сподіваюся, що він прийде, як маю хочей, коли я змогу вживу і розповісти Тетяні, Леоніду, Марфі, Андрею, як це відбувалося. Може, вони вже зможуть перенавідати Прагу, самі поглядіти, познайомитися з чудовими людьми. І так само я хочу зазначити, що у церемонії, звісно, в цьому ході були зміни. Звичайно, вона проходить трошки по-іншому, але за ковідних обмежуванняв. Більшість була подією онлайн, і фестиваль документального кіно, який розпочався, так само проходить з більшістю онлайн. Але з іншого, в цьому ході, це робиться більш досяжним для більшості людей.
Это правда. У Чехии вельми шмат людей подтримливают мирный протест у Беларуси. Я веду, эти вы могли бачить, ранее были билборды и с Марфой Рабковой, с Игорем Лосиком, с иншими белорусскими полезневоленными на улицах Праги, на улицах инших городов, на в окнах ресторации портреты белорусских политвязнев. Многие мэры разных городов вывешивали белорусский бело-червоно-белый стяг. Те вот эту белорусскую присутность вы поспели отчуть? Вы только-только в Прагу приехали, а эти поспели вы отчуть ее вонково? Увагу до Беларуси.
Дакладна не магу сказаць, што я бачыла на свае вочы, але тыя бігборды, што вы пералічылі, канешне, мы пра гэта ведалі, то, што яны размешчаны і вітаем гэта, канешне, удзячна за гэта, бо на распаўсюд інфармацыі, да, гэта такі першы і але вельмі важны крок, да, бо без інфармацыі ўсё астатняе было б немагчыма. Я ще хочу зазначити, що коли у жнівні ми довідалися про масове катування людей у Білорусі, представники Чехії були одним з перших, хто до нас звернулися з пропановами по допомозі і реабілітації. І було бачно, що у людей є, по-перше, опит такої праці, і, по-друге, конкретні пропанови. І, по-третє, така ефективна була праця. Тому я так само хочу це відзначити і подякувати тим представникам Чехії, які це робили. І так само, наскільки відаю, що вельми моцна тут сила діаспори білоруської у Чехії. І, звісно, відчувається, да, що до білоруської тематики у разі у Чехії є така цікавість велика.
Быць праваабаронцам Беларусі цяпер, напэўна, адзін з самых небяспечных заняткаў. Гэта з аднаго боку, а з другога боку адзін з самых годных заняткаў. Маглі б вы апісаць умовы, у якіх вам даводзіцца працаваць апошні год? Вот я размаўляла з лекарамі, якія трапілі ў Чэхію, лекары, якія былі пад рэпрэсіямі, якія тут вот якраз праходзяць і адаптацыю, і будуць шукаць працу, дзякуючы дапамозе чэшскай дзяржавы. Вот мне лекары расказвалі, што мы спачатку, калі цёмная машына ехала, так асцерагаліся, а цяпер адчуваем сябе проста ў бяспецы. І вы таксама вот з Беларусі выехалі ў Чэхію. Натуральна, таксама гэтую розніцу адчулі. Так вот, ну, маё пытанне пра тыя умовы, у якіх вы працуеце год, вы і вашыя калегі, хто за кратамі, хто не за кратамі.
Да, насамрэч такая вельмі напружаная праца у нас пачалася тільки одного год тому, коли обвестили початок виборчої кампанії, да, бо одразу ж, амаль одразу почалися репресії, затримання Тихановського, потім наші історії з реєстрації ініціативних груп по збору підписів. І ми ж як правоборонці сочили за цією кампанією у межах кампанії «Правоборонці за свободні вибори» разом з Білорусським Кельсівським комітетом. Але і до гэтага якби праця не була простой. Але відносно вашого питання, я б сказала, що агулом быць чалавеком у Беларусі, да, зараз небезпечна і складана. Бо любая спроба реалізаваць свае правы, да, выказаць свае меркаванні у любой форме, да, як мы бачым, ці гэта парасон у адмысловых колерах, ці гэта шкарпэткі бел-чырвона-белы, гэта ўсё адразу падсочваецца дзяржавай і прапісуецца у розных формах, да. Мы ведаем пра велізарныя штрафы, які зараз атрымліваюць людзі, пра то, што можна у ІЧУ правесці да месяца. Хачу нагадаць, што вось на днях у Гомелі, у Будакашылёве, у ІЧУ вышла Наста Перавозчыкова, якая 105 сотняў правіла у ІЧУ. Ну, гэта ж проста катаванне, нечалавечыя умовы, да. Гэта тэрмін параўнальны з тэрмінам за крымінальную адказнасць. Яна гэта атрымала, гэты тэрмін фармальна за удзел у заснаваных акцыях, а фактычна за тое, што чалавек меў, ну, гонар, смеласць пратэставаць і выказваць нязгоду сваю. Што тычыцца нашай працы, то, канешне, мы адчуваем, як адчувалі, як дзень за днём, яна станавілася як бы больш небяспечнай і складанай, калі ў верасні затрымалі Марху, гэта быў такі так само, я думаю, спроба уладу спыніць волонтёрскую допомогу, як весне, так і агулам, да, тому що була стримана координаторка волонтёрської служби. І потім ми стримали Андрея, вже у гэтым годі стримали Леоніда і Тетяну. І тут треба зазначити, що все ж таки, ну, Леонід – це правоборонці, юрист, ну, просто вибітний і вельми знакомитий, відомий на увесь правоборончий світ.
І а я вельми впливовою знагородою некілька годів тому отримав.
Абсолютно, да. І, ну, затримати такого чоловіка в такому обвинувачуванні, його не кейс фактично складається, і склад його на злочинство допомоги людям на правоборонче. І, ну, влади просто кусають собі за хвост, але спробують зробити усе можливе, вже не глядячи на видатки, щоб спинити, по-перше, протести, активність людей, по-друге, щоб спинити допомогу від правоборонців, працю правоборонних організацій.
Наталя, ви почали говорити про волонтерську працю, вона вельми важлива. Ось гэты год слово волонтер, слово солідарність, слово допомога, гонор, смелость, то, что вы зараз сказали, такие ключевые слова для Беларуси. Расскажите про тих волонтеров, которые помогают правоборонцам, но это такой великий рух на самом деле.
Да, весна в этом году отзначила 25-летие, и за все это на всем шляху это была волонтерская организация с великой колькостью волонтеров и волонтерок. И, конечно, то, что мы сделали весь то, как бы, об'єм інформації, наприклад, про порушення прав чоловіка, яке ми зібрали, моніторні суди, праця зі зворотами людей, допомога людям. Це все було просто немогчимо без наших волонтерів. Це реально тисячі людей, да, які допомагали нам, кожен по-своєму, хтось більше, хтось менше. Навіть, не відомо, кричок допомагає нам, перекладаючи тексти, кого могли їх публікувати. Ті, хтось приходить на суд, ті, хтось збирає інформацію по соціальних сітках об репресіях. Це величезна праця, на жаль, мы не можем зараз расповесить, да, докладно, что мы и что волонтеры, волонтерки робим, да, просто за мову безпеки. И мы не можем назвать просто поименно кожного и кожного, кто нам допомагает. Лег эта информация, ну, я сподіваюсь, все-таки будет опубличена в свой час, и мы сможем сказать докладно именно дякую всем людям, которые нам помогали. Это вельми важно. І я вельми сумую, да, що ми зараз у таких умовах, коли ми не можемо щиро і відкрито казати про нашу працю і про працю наших волонтерів.
Наталя, ось в осінь я моїм найбільш читаним документом по неділям був спіс у PDF-форматі затриманих під час недільних маршів. Інформація з'являлася оперативно, де затриманий, максимальна інформація, де знаходиться, і вона обновлялася, і там тысячи людей были в этих списках, и это я уявляю, каких это велизарный ковалок працы, напевно, это так само при допомозе волонтеров робилося.
Конечно, безумовно, все, что мы робили, все, просто без выключения, все было с помощью волонтеров. Бо, ну, как бы, ясна, конечно, великая организация, але, ну, не настолько, там масштабы репрессий у Беларуси были и есть такие, что они не поравнальные. Да? Безумовно, мы рыхтовались, мы ведали, что, как случайно, выборщик года будет рост репрессий. Да? Уявить себе такое, я думаю, что, ну, не мог никто просто. А вот и белорусские улады себе такого уявить. Ни масштаб протеста, ни масштаб репрессий. И тут хочу зазначить, у вас есть это великое справе по сбору информации, распространю великая роль журналистов, журналистов, как тех, кто працует с весной, так и інших, из незалежных СМИ. И когда, например, я бачила протесты, когда Белтелерадио компании, и то, как спадарня Качанова рассказала державным журналистам, что они должны триматься и протягиваться светлять, то это же такие вельми добрые процессы, которые шоковно вплывают на свободу прессы, якой мы так прагнем в Беларуси, когда она нарешті з'явилась.
У меня до вас питание, которое довольно часто задается, и оно тычется процедуры признания зняволеного политвязням. А вот десятки тысяч политично мотивованных арештов за затримання в Беларуси, они все политично мотивованные, так? А признание политвязням – это иншая речь, политвязням меньше, хотя так само вельми шмат, николи не было столько в истории Беларуси. Что дает это признание политвязням и для кого это статус важный на самом реч? Те, ну, не прости всех лишить политично зняволенными, те их не зняволення политично мотивованным.
Да, это, насамрэч, вельми важное актуальное питание для апошніх часов. І справа у тим, що коли чоловік, наприклад, відбуває адміністраційний арешт, злодіяв у акцію, то безумовно він підпадає під критерії політичного зняволеного. Але поскільки таких людей тисячі, да, то просто процедурно немагчимо признавати їх політичними зняволеними. І особливо з уліком того, що одна з головних метод признання чоловіка політичним зняволеним – це потребування його хучейшого визволення. Але коли чоловік, наприклад, отримує 15 сотнів, да, то ну, там, ми довідаємося про оборончу супольність, признає його політичним в'язнем. Але формально він вийде вже праз 5-10 сотнів. Тому фактично це не має такого сенсу і впливу. Але усі ті, хто відбивав арешт, да, вони 100% підходять під визначення політичних зняволених. Трошки більш складана ситуація, звісно, з тими, хто стикається за кримінальним переслідом. І тут я перевірила сьогодні інформацію, що ЗСНА збирає у одну велику таблицю інформацію про всі відомі кейси кримінального переслідування, зв'язаного з виборами, там більш за 1100 особ уже. Увесь цей переслід політично мотивований. Але справа у тим, що політичним в'язнем, прокурорську супольність можуть назвати тільки чоловіка при виконанні докладних умов. Нам були розпрацьовані принципи признання політичними в'язнями, і вся коштовність цього процесу менавіта у тим, що є докладні принципи, і коли ситуація чоловіка їм відповідає, то чоловік признається політичним в'язнем. Одно з головних потребувань – це мирне діяння, у оборону чи при реалізації своїх правов. Тому, коли ми стикаємося з випадками, коли чоловік інкримінується які-небудь варіанти гвалту, нам треба довідатися усі деталі. На жаль, зараз у Білорусі це немагчимо зробити до суда, да? Тому що ну, чоловік сам не може розповісти. Адвокати, звичайно, знаходяться під підпискою нерозголошення. Часом ще й суди, звісно, бувають зачинені, але в більшості все ж таки, покуль вони відчинені. І треба чути, що у матеріалах справи, да, що запитує обвинувальця, яка позиція суда, який вирок суда буде, наскільки він адекватний, пропорціональний, здійсненому. І так само позицію чоловіка, да, бо люди бувають різні, дії різні, і мотиви різні. Коли чоловік каже, що, наприклад, він зриває балаклаву з мавовцем міліціянта, тому що таким чином протестує, хоче бачити того, хто затримлював, хто порушає його неправи, це одна справа. А друга справа, коли чоловік каже, ну, я не веду там, хотів ударити його, тому що він міліціян, тому що я хотів ударити. Да. Це дуже важливо. Це все оцінюється по оборонній супольності у комплексі. На жаль, цей процес не такий хуткий і не такий простий, да, бо кожен кейс розглядається індивідуально, групи експертів. І це велика ну, юридична праця, бо треба проаналізувати. Є кейси більш прості, коли ми стикаємося з звинувачуванням в артикулах за масові безпорядки чи за дії, які грубо порушають громадський порядок. Це 293-342 артикул. Ми лічимо, що ну, масової безпорядки в Білорусі не було. Дії, які порушують громадський порядок, так само. В Білорусі з жнівня відбувалися мирні сходи. На некоторых из них присутнішав елементи гвалту так само з боку і удельников, да, не тільки правоохоронних органів, але з-за гэтага увесь сход не становиться гвалтовим. Да, і он застається мирним, там просто є люди, які використовують елементи гвалту. Так само аналізується, які гвалти вони використовували і чому. Наприклад, це може бути умови необхідної самооборони. Так само туди підпадає під критерії. І підсумовуючи, коли говорка йде про ці два артикули, звичайно, у нас є можливість чоловіка одразу, коли ми довідалися про обвинувачування, признати політичним зняволеним. У всіх останніх випадках треба аналізувати всю ту інформацію, що я перелічила, да? Глядіть обвинувачення, чути, що каже чоловік, і аналізувати. Часом для цього потрібна навіть судова присутка, аби юристи могли поглядіти.
А ось цей випадок, який зараз ну, шмат обмірковується Поліни Шаренди, щоб ви могли сказати, ви ще чекаєте розгляду?
Гэта выпадак 100% падпадае, наколькі я ведаю, яе прад'яўлена абвінавачанне па 364 артыкулу, гэта гвалт, пагроза гвалту, дачыненне да супрацоўніка. Мы не ведаем, што там дакладна адбывалася, і мы не ведаем пазіцыю дакладна самой Паліны. Наколькі я ведаю, я нешта ў лістах пісала, але давайце размаўляць шчыра. Ёсць правілы прызнання, ёсць працэдура. І калі мы пачнем рабіць нейкія выключэнні, то ну, які будзе кошт нашых ацэнак? Да? Яны маюць ацэнкі прызнання палітвязнямі беларускай правабарончай супольнасці, яны маюць свой кошт толькі да таго моманту, пакуль мы выконваем правілы. Інакш мы можам назваць усіх і адразу палітычнымі вязнямі, але гэта не прывядзе да таго выніку, які мы хочам. Да? Звычайна, калі чалавека называюць палітычным зняволеным, адразу ідзе патрабаванне ягонага вызвалення, і ў некаторых выпадках перагляд прысуду выніку суда. Што дае колькасць палітвязняў у Беларусі? Яна добра адлюстроўвае сітуацыю з правамі чалавека. Там можна паглядзець сусветныя тэндэнцыі, што ў дэмакратычных краінах, в принципе, звычайна такое паняцце, як палітвязень, адсутнічае. І гэта такі маркер, знак таго, што ў краіне сітуацыя з правамі чалавека вельмі дрэнная, наяўнасць палітвязняў. Таксама такі статус палітвязня для чалавека можа быць своеасаблівай абаронай пры адбыванні зняволення. Тут цяжка казаць, як яно адбудзецца насамрэч, бо то, што зараз адбываецца ў Беларусі, ўсё ж такі ну, не вельмі тыпічная сітуацыя, і мы бачым, што часам ўсё ж такі палітвязні сутыкаюцца і з большым ціскам на іх, але і астатнія зняволеныя, да, давайце згадаем, як адбывалі і адбываюць зараз пакаранні зняволеныя па 328 артыкулу, для якіх Лукашэнка асабіста запатрабаваў стварыць такія ўмовы, каб яны звылі. Ну, гэта ж ненармальна абсалютна. Тут тычыцца ўсіх людзей.
А вы гаворыце, што вы дзейнічаеце ў адпаведнасці з крытэрыямі міжнароднай праваабарончай супольнасці. А ці ёсць у ўплывовых міжнародных праваабарончых арганізацый, якія рэальныя рычагі ўздзеяння на сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі? Так можна арганізаваць, і гэта вельмі шмат рабілася, такія вялікія кампаніі салідарнасці па ўсім свеце гэта робяць праваабарончыя арганізацыі, вот ініцыююцца лісты з усяго свету палітвязням, уздымання гэтага пытання паўсюль, якія-небудзь рэальныя рычагі, ну менавіта на саму сістэму беларускую існуюць ці не?
Мне пытаецца важна звярнуцца да 48-го года, калі была прынята дэкларацыя, усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, гэта дэкларацыя, да? Гэта краіны пагаджаюцца і дамаўляюцца паміж сабой. І гэта нармальныя паводзіны дарослых, адукаваных людзей, калі людзі дамаўляюцца паміж сабой пра правілы і выконваюць іх. Пасля Другой сусветнай вайны краіны дамовіліся, да, што ну, паўтарэння такога ніхто не хоча. І для гэтага павінны быць дакладныя правілы. Потым былі прыняты ўжо так званыя акты цвёрдага права, напрыклад, міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, які для Беларусі дзейнічае, і згодна якому Беларусь абавязана паважаць і выконваць правы чалавека. І з-за таго, што гэта ўсё ж, я кажу зараз, вяртаючыся зноў да дэкларацыі самой сістэмы правоў чалавека, да, гэта такое, ну, кажуць, джэнтльменскае пагадненне. Да, это справа просто гонару выконваць гэтыя правілы. Таму што, ну, все, я вяртаюся да гэтай аналогіі з людзьмі, пра дарослых і адукаваных, ну, ёсць правілы паводзіна ў грамадстве, які мы ўсе выконваем. Да, просто потому што это нармальна, потому што мы так дамовіліся. А тых, хто іх не выконваюць, ну, складана казаць пра ўсё ж такі меры ўздзеяння рэальных дзейнічых, каб няма такой, разумееце, кнопкі, на якую націснуў, і ўсё парушэнні спыніліся. Але немагчыма існаваць у сусветным, ну, як зараз у свеце, калі ты парушаеш правы чалавека, да, гэта будзе і эканамічная блакада, і інфармацыйная блакада, і палітычная, ну, няма ніякага нармальнага жыцця ў краіне. Таксама хацела бы звернуць увагу, што існуе вельмі відавочная і зразумелая карэляцыя між узроўнем павагі да правоў чалавека ў краіне і эканамічнай сітуацыі. Да, і тут не трэба быць аналітыкам вышэйшага ўзроўню, каб глядзець навокал і зразумець, што звычайна краіны з добрай эканамічнай сітуацыяй там існуе павага да правоў чалавека, і яны выконваюць. Там, дзе людзі адчуваюць сябе свабоднымі і маюць упэўненасць у сваёй будучыні і у сваёй краіне, то, канешне, і эканоміка тады нармальна існуе.
Наталія, я хацела пытанне задаць датычнае вас асабіста. Як вы прыйшлі ў праваабарончую дзейнасць? Што вам давялося перажыць у гэты складаны год?
Я асабіста прыйшла ў праваабарончую дзейнасць праз летнія школы па правах чалавека. Лічу іх такой унікальнай, вельмі карыснай з'явай, бо шмат цудоўных людзей праз іх прайшло. І такая інстытуцыя, як беларуская праваабарончая школа, працы некалькіх праваабарончых арганізацый. Цудоўныя, бо ёсць розныя фарматы курсаў, пачынаючы там ад вельмі кароткіх, падводны па правах чалавека і далі там больш паглыбленыя і таксама традыцыйныя летнія школы па правах чалавека, якія раней праходзілі ў Вільні, вельмі знакаміты ў Беларусі. Я сама 6 гадоў таму бывала ў такой школе, вельмі захапілася ідэяй правоў чалавека, пачала валанцёрыць у вісні. І чым больш спрабавала розныя, ну, як бы аспекты права чалавека, да, там больш мне падабалася. І таму быў вельмі натуральны працэс, што 3 гады таму я далучылася ўжо да каманды мінскага офісу вясны. Зараз працую ў грамадскай прыёмнай, дапамагаем людзям у выпадку парушэння права чалавека. І гэта, ну, зараз вельмі такі маштабны працэс, таму што і шмат парушэнняў, і мы шукаем розныя магчымасці для дапамогі, не гледзяч на тое, што все ж такі з кожным днём гэта складанне і складанне становіцца рабіць. Не абвінулі мяне і вопшукі, калі 16 лютага пасля Беларусі не прыйшлі бо ў мяне дома таксама. Там канфіскавалі трошкі грошы, тэхніку, мабільны тэлефон маёй мамы, дыпломы маі з праваабарончых школ і курсаў, іх вельмі зацікавілі. Калі гэта злачынства, то я злачынца, да. І, канешне, гэта складана, але я веру ў канцэпцію правоў чалавека і лічу яе такой вельмі грунтоўнай і лічу вельмі базіснай. І мне падаецца, што вось падзеі ў Беларусі са жніўня, калі тысячы людзей пачалі карыстацца сваімі правамі і пабачылі, і адчулі, што гэта такое правы чалавека, і што бывае, калі правы чалавека парушаюцца. Да? Таму што гэта гісторыя з катаваннямі ў Беларусі, від свабоды ад катаванняў, гэта абсалютнае права. Яно не можа быць парушана ніколі. Да? Ну, згодна міжнародных стандартаў. Нікога ніколі нельга катаваць. І людзі, я думаю, што зразумелі, што вось сістэма правоў чалавека, да, амаль адзіная можа іх абараніць у такіх выпадках. Проста трэба рабіць усё магчымае для таго, каб гэтая сістэма запрацавала ў Беларусі.
Я да вас апошняе пытанне. На якім судовым працэсе вы хацелі б выступіць сведкам ці дакументы падрыхтаваць для гэтага працэсу? Які судовы працэс быў бы для вас вельмі важным?
Ой, это цікавае пытанне. Але тут хочу зазначыць, што, можа быць, асабіста такого працэсу і нема, бо там тыя дакументы па парушэнні правах чалавека, там штомесячныя, гадавыя, тэматычныя справаздачы, агляды, якія мы рыхтуем, яны ў агульным доступе, ім могуць карыстацца ўсе. Але я хацеў сказаць, што я вельмі чакаю, калі ў Беларусі будзе рэальна забяспечвацца права на справядлівы суд. І гэта ў тым ліку ўключае ў сабе прэзумпцыю невінаватасці і ўключае ў сабе незалежных суддзяў. І тыя людзі, якія зараз у Беларусі здзяйсняюць злачынствы, якія катавалі людзей, гэтым выпадкі нават смерці людзей, тыя суддзі, якія вносілі неправасудныя рашэнні, безумоўна, яны ўсе павінны прыстаць перад судом. Але гэты суд таксама павінен быць незалежны, справедлівы і з выкананнем усіх умоў. І я чекаю гэтага моменту, калі беларускае грамадства будзе дзейнічаць, ведаеце, не з помстай, а паважаць правы ўсіх людзей, да? Нават тых, каго вельмі хочацца пакараць. І забяспечвацца права на справядлівы суд будзе ў адносінах да ўсіх.
Дякую вялікі. На гэтым мы завершылі нашу размову. Гэта была праваабаронца Цэнтру «Вясна» Наталя Сасункевіч. Дякую вам вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.